предварительное сообщение. Летом 1895 года мне пришлось подвергнуть психоанализу одну молодую даму, которая находилась в тесной дружбе со мной и моей семьей. Вполне понятно, что такое смешение отношений может стать источником всякого рода неприятных явлений для врача, особенно же для психотерапевта. Личный интерес врача значительнее, его авторитет меньше. Неудача угрожает подорвать дружбу с близкими пациентами. Мое лечение закончилось частичным успехом, пациентка избавилась от истерического страха, но не от всех своих соматических симптомов. Я был в то время не вполне еще убежден в критериях, которые определяют полное окончание истерии, и предложил пациентке решение, что показалось ей неприемлемым. Разойдясь с нею во мнениях, мы посреди лета временно прекратили лечение. В один прекрасный день меня посетил мой молодой коллега, один из моих близких друзей, недавно побывавший в гостях у моей пациентки Ирмы и у ее семьи. Я спросил его, как он ее нашел, и услышал в ответ: «Ей лучше, но не совсем еще хорошо». Я помню, что эти слова моего друга Отто, или, вернее, тон их, меня рассердил. Мне показалось, что в этих словах прозвучал упрек. Нечто вроде того, будто я обещал пациентке чересчур много. Я объяснил мнимое пристрастие Отто по отношению ко мне влиянием родных пациентки, которым уже давно, как мне казалось, не нравилось мое лечение. Впрочем, неприятное чувство было у меня довольно смутно, и я ничем не проявил его. В тот же вечер я записал довольно подробную историю болезни Ирмы, чтобы вручить ее в свое оправдание доктору М., нашему общему другу и чрезвычайно популярному врачу. В эту же ночь, вернее, к утру, я испытал ниже следующее сновидение, записанное мною тотчас же по пробуждении. Сновидение 23-24 июля 1895 года. Большая зала, много гостей, которых мы принимаем. Среди них Ирма, которую я беру под руку, точно хочу ответить на ее письмо, упрекаю ее в том, что она не приняла моего решения. Я говорю ей: «Если у тебя еще возникают боли, то в этом виновата только ты сама». Она отвечает: «Если бы ты знал, какие у меня боли теперь в горле, желудке и животе, меня прямо стягивает». Я пугаюсь и смотрю на нее. У нее бледное опухшее лицо. Мне приходит в голову, что я мог не заметить какого-нибудь органического заболевания. Я подвожу ее к окну, осматриваю ее горло. Она слегка противится, как все женщины, у которых вставные зубы. Я думаю про себя, что ведь ей это не нужно. Рот открывается, я вижу справа большое белое пятно, а немного поодаль странный нарост, похожий на носовую раковину. Я вижу его сероватую кору. Я подзываю тотчас же доктора М., который повторяет исследование и подтверждает его. У доктора М. совершенно другой вид, чем обыкновенно. Он очень бледен, хромает и почему-то без бороды. Мой друг Отто стоит теперь подле меня, а друг Леопольд исследует ей легкие и говорит: «У нее притупление слева внизу». Он указывает еще на инфильтрат в области предплечья слева. Несмотря на надетое платье, я ощущаю то же самое. М. говорит: «Несомненно, это инфекция, но ничего. У нее будет дизентерия, и яд выделится». Мы тоже сразу понимаем, откуда эта инфекция. Друг Отто недавно, когда она почувствовала себя нездоровой, впрыснул ей препарат пропила, пропилен, пропиленовую кислоту, триметиламин. Формулу его я вижу ясно перед глазами. Такой инъекции нельзя делать легкомысленно. По всей вероятности, и шприц был не совсем чист. Примечание. Инъекции лекарств, столь обычные в наши дни, во времена Фрейда были достаточно редкой и ответственной врачебной манипуляцией. О благоговейном отношении к этой процедуре говорит то, что металлические части шприца изготовлялись из серебра. Серебряными были и небольшие стерилизаторы. Необходимость произвести инъекцию являлась поводом для отдельного врачебного визита. И, как видно из анализа сновидения, Фрейд сам производил инъекции своим пациентам на дому.